В эфире «Радио Свобода», программа «Между верой и неверием». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен взаимоотношениям христианства и ислама. И прежде всего вопрос о том, есть ли христианину что позаимствовать в исламе? Без чего христианин не может обойтись? Я думаю, этот вопрос надо задавать прежде всего мусульманину. И симметрично, есть ли в христианстве что бы то ни было, что необходимо мусульманину? Или кто? Без чего мусульманин обедняет свою духовную и религиозную жизнь? И мне кажется, что с этим вопросом надо обращаться к христианину. Поэтому сегодня у нас в гостях двое человек. Христианин православный Владимир Ерохин, духовный чадо покойного отца Александра Меня. Помимо прочего, Владимир Петрович жил в Назарете, поэтому с исламским миром знаком не по книжкам, в отличие, скажем, от меня, грешного. И, кстати, недавно, вспоминается Александр Меня, Владимир вспомнил, что отец Александр как-то сказал, что вот изучал ислам и не нашел в нем ничего ценного, ничего хорошего. То есть пусть будет, но вот большой, чего-то оригинального не видно. И я не скажу, что это уникальные позиции. Наоборот, мне кажется, что это очень распространенная позиция. И наш второй гость – мусульманин Рустем Джалил из московских мусульман, скажем так, да? Не первый раз на нашей программе. Но давайте начнем с небольшого видеоинтервью с востоковедом и православным человеком Михаилом Рощиным. Вот на ту же самую тему. Есть ли исламу и христианству чем обогатить друг друга?
Есть все-таки такая базовая работа, и сейчас как-то ее, в принципе, она переиздавалась вот уже в постсоветское время. Это биография, которую написал наш известный философ Владимир Соловьев о Мухаммеде, Магомете. Мне кажется, он очень четко как-то сформулировал, чем действительно ислам полезен не только именно вот для нас в современности, но как бы исторически был полезен, и он в этом смысле вспоминает путешествие в небесный Иерусалим. Но это было такое видение у Мухаммеда. Он лежал и вдруг, значит, совершил восхождение в небесный Иерусалим. И там, соответственно, разные у него были встречи, включая, так сказать, на самом высшем уровне, да. И там ему была предложена чаша, три чаши, вернее. Одна чаша с медом, одна чаша с вином и одна чаша с молоком. И Мухаммед выбрал чашу с молоком. И в этом смысл какой? Что чаша с медом – это символ язычества, чаша с вином – это символ христианства, а с молоком это вот как бы самая такая здоровая пища, и поэтому вот выбирает Мухаммед с молоком, и поэтому, как считает Соловьев, действительно, но я в этом смысле с ним согласен, что это такой очень по-своему такая умеренная религия, там есть общие принципы, которые соответствуют всем авраамическим религиям и христианству, и иудаизму. То есть, и, кстати говоря, сам Мухаммед, он считал себя пророком в этой цепи. То есть он никогда не считал, что он создал новую религию. Он считал, что он просто продолжал монотеизм, ну вот в том виде, в каком он это понимал. Я бы еще хотел добавить вот что, но это уже как из личного опыта, что мне довелось, так сказать, беседовать вот на эти темы как раз о взаимоотношениях между христианством и исламом с нашим вот известным философом Григорием Соломоновичем Померанцем. И вот он говорил, что на вершинах сходятся вот мудрецы в исламе, мудрецы в христианстве, они как раз друг друга хорошо понимают. То есть вот простые верующие, да, вот кто не достиг, так сказать, каких-то высот, он, может быть, ссорится и говорит, ты вот это делаешь не так, ты это делаешь не так. Но когда встречаются мудрецы, когда встречаются мусульманские суфии и христианские святые, они как раз очень легко могут найти общий язык. Но мне кажется, вот Григорий Соломонович, он тоже был где-то из этого ряда.
Говорил Михаил Рощин. Рустам, как на ваш взгляд такая позиция?
Я, в принципе, с ней согласен, тем более, что вот здесь уже Михайлович, он цитировал Соловьева, у того Соловьева.
Владимир Сергеевич. Вообще-то он Владимир. Единственный Владимир Соловьев.
Он
все остальное...
Это наносное, да?
Рыгат.
Ну, у него, по-моему, в этой же работе было одно тоже замечание по поводу, скажем, отношений ислама и христианства, и, в частности, отношений, скажем, людей в обществе. Он, по-моему, рассуждал насчет ситуации, что вот на Ближнем Востоке, да, который был, ну, ко времени прихода арабов-мусульман, да, под римским владычеством в основном, да, и был практически полностью христианским, да, и был, в общем-то, одной из, если можно сказать, даже цитадели христианства первого, да, ну, это 7-8 века, так сказать, новой эры. Почему там довольно большое количество людей, ну, можно сказать, даже большинство, в итоге приняла ислам. И как бы, ну, как бы, отходя от самой ситуации, ну, так сказать, истории с завоеванием, с неким принуждением, он сказал, что, в принципе, ислам пришел как общественная система. Он не менял внутри церкви ничего. Ну, мусульман только вот в какой-нибудь такой military folk history, это там вот приходит в церковь и всех обращают под мечом в ислам. Нет, там приходила другая общественно-политическая система, в которой из единого источника черпались как мировоззрение, так и законы. То, чего не хватало византийской истории, византийской империи, ну, которая римская на самом деле, да, многим христианам, потому что, ну, там был император, там было римское право, доставшееся от языческого Рима, а вот мусульмане, в принципе, могли черпать законы для, в общем-то, своей жизни, от гигиены до экономики, от молитвы до судебной системы, да, в своих источниках, в своем откровении. И это также по мысли Соловьева, если я, конечно, не ошибаюсь, это привлекло внимание тех же христиан и других, ну, там были еще сабии, может быть, какое-то количество иудеев жило, к этой религии, которая была, ну, такой вот целостной, да, которая могла обеспечить, что называется, так сказать, и духовную, и то, что сейчас называют светской частью, да. Это вот один из моментов, который в исламе, в общем-то, сохранился и сейчас. Я так полагаю. Ну вот, например, мусульмане и сейчас, в принципе, в вопросах экономики, да, стараются обращаться к своему откровению и выводить правила, которые были бы полезны сейчас, здесь и сейчас. Ну вот, как пример приведу, например, отрицание... Запрет ростовщичества, да? Но это не просто...
Сейчас, запрет или отрицание?
Именно запрета. Ну, это нет, запрет. Да? Харам. Вот тот самый харам, да, то есть ростовщичество – это харам. Но есть ли альтернатива? Вот мусульмане, опираясь как бы на источники откровения своего, то есть Коран и Сунна, да, они уверены, что есть определенная альтернатива, да, то есть, вот, ну, например, долевое участие, некие партнерские сделки. И, кстати говоря, несмотря на то, что это, в общем-то, называется как бы инструментами исламского финансирования, это даже вот вполне mm-hmm. такой уже распространившийся термин, да, вот среди экономистов, финансистов, иногда его еще называют этическим банкингом. Да, этическим, вот так. Чтобы, ну, не использовать слово ислам, которое многим может прорезать слух. Но вот эти методы, которые, в общем-то, разработаны мусульманами, да, для мусульман первоначально, да, чтобы как бы вот нынешней банковской системе как бы некую альтернативу предложить, она сейчас достаточно широко распространена. Вот я сам слышал информацию от заместителя, кстати, председателя Сбербанка российского, да, который сказал, что, например, в Англии примерно 30% сделок совершаются, ну вот, финансирование, инвестиции проводятся именно вот по правилам этого этического исламского финансирования, причем значительное число пользователей этого инструмента не мусульмане, то есть люди, не имеющие отношения к исламу там, по своему мировоззрению, но они используют это, считая это более приемлемым для себя со своей тоже этической, наверное, точки зрения, я так понимаю.
Будете пользоваться исламским банкингом?
Да денег нет, батюшка.
Ну, там есть разные варианты, да? Там можно не деньги вкладывать, а труд.
Нет, можно душу продать, я все понимаю.
Душу это в другом банке.
А у вас есть карточка Сбербанка?
Есть, а куда?
Так они же берут, по-моему, больше 30%, если там.
Нет, ну я, во-первых, она у меня как бы вот зарплатная, да, но я кредитную я не имею. Нет, она дебетовая. Кредитами я принципиально не пользуюсь.
Но вообще это ведь византийское право, которое запрещало ростовщичество, а средневековое католическое право запрещало брать процент больше 10. Короче говоря, российская современная банковская система кредитная осуждена и с точки зрения православия, и с точки зрения ислама, и с точки зрения католичества. Одинаково какая-то неустойчивая. И все-таки, Володь, вот жизнь в Израиле, жизнь в арабской, в общем, части.
Да.
Это же опыт общения с исламским миром. Это чувствовалось?
Вообще-то там немало христиан в Назарете.
Это понятно.
Да, немало... христиане-католики, я с ними общался в церкви, вот в Благовещенском женском монастыре, где мне посчастливилось работать садовником, я там посещал богослужение. Это, ну, там весь приход, это местные уроженцы. Но с мусульманами, конечно, я общался, ну, как покупатель в магазине, как сосед, там, меня там один продавец называл «сэр». За американца принимал, наверное, поэтому меня все там уважали ужасно. Вот. Ну, я проходил, когда шел пешком, чтобы переночевать у моего друга Бори Вайнштока в Новом Назарете, в Насрат-Элит, я проходил через мусульманские кварталы, и там люди готовили ужин, там у них какая-то была своя жизнь. Вот я со всеми здоровался. Я не помню как, но как-то, в общем, на арабском языке, как будет? Значит, я забыл, честно говоря, давно было дело. Вот. Значит, ассалям алейкум, я говорил. Ну, конечно, вот. Значит, они, алейкум, вот, ну, тоже понимали, что я совсем даже не араб и не имею отношения к исламу, видели, что идет какой-то вот мужичок, скорее всего, русский. Вот. Потому что идет к своим друзьям евреям ночевать. Вот. Значит, они очень радушные, добродушные. Вот. Ну и, собственно говоря, я даже не думаю, что это знакомство с исламом как таковым. Просто я действительно жил в гуще, в народной гуще мусульман какое-то время. Хотя их соседи евреи, мои друзья, москвичи, ну тоже, конечно, составляли ну, стержень моего общения, разумеется.
А все-таки вот эти вот слова отца Александра Мини, что в исламе нет ничего такого хорошего, чтобы нам могло понадобиться. Правильно я их формулирую?
Ну, он не так сказал. Ну, ему задали вопрос сходу.
В лекции.
Да, вот записочка. Что вы думаете об исламе? И он сходу, это, знаете, как это по Фрейду оговорка, раз выпалил.
Говорит, да.
Знаете, я пытался найти в нем что-нибудь хорошее, но пока мне это не удалось. Я это так понимаю. Он, Александр Мень, был подобен купцу, который нашел драгоценную жемчужину, и он все остальное оставил. Он купил эту жемчужину. И этой жемчужиной для него было христианство, православие.
То есть, если бы ему задали тот же вопрос о кулинарии, католичестве, астрономии, он бы ответил то же самое. Я сосредоточен на православии.
Да нет, ну что он такой тупой, что ли, был, что он на чем? Он не был ни на чем вообще сосредоточен. Он выбрал свой дом.
Ага.
Вот, он выбрал свою семью. Это русская православная церковь. Вот. А к соседям он особенно не заглядывал, но поинтересовался. Ну, ничего хорошего не нашел и стал и продолжал жить в своем доме.
Рустам, вы же, проживая в Москве, чувствуете себя в чужой среде, представителем меньшинства?
Я себя чувствую как рыба в воде. Вопрос в другом.
Но что... вы не вода все-таки.
Да, мы не в воде, но тем не менее, я имею в виду, если вот мои личные ощущения, у меня нет дискомфорта и неуюта. Вопрос об ощущениях действительно мусульман. все-таки Россия это территория, где мусульмане, ну так сложилось, да, являются действительно коренными жителями, да, и как бы, ну, не они приехали, условно говоря, в Россию, ну, а Россия приехала к ним, такой, скажу немножко так утрированно, да, но вот если все-таки взять такие страны, как Франция, хотя там тоже был исламский анклав, да, в раннем Средневековье, или там Англия, Германия, то это в основном страны, где мусульмане как население появились достаточно поздно, да, там в новое время, наверное, уже вообще в современную эпоху. Для России мусульмане это все-таки часть истории, часть населения, народонаселения, часть той территории, которая составляет ныне российское государство.
Ну, смотрите, конечно, Замоскворечье, как такой, да, мусульманский район, это идет с 15-го даже, пожалуй, века. Но это средневековая жизнь, да, это жизнь вот анклавов, гетто, бок о бок, но не смешиваясь.
К современному перейти. Анклав и гетто у нас нет, но это еще, так сказать, политика советской власти. Я думаю, это хорошо. Многие считают, что, в общем-то,
политика, направленная на дружбу народов,
ну,
или,
да,
на
дело в том, что, в принципе, да, вот, в принципе, до 17-го года же ведь были, так сказать, общинные кварталы в той же Москве, да, там татарская, да, слобода, там армянская, или там и так далее. После этого это как-то, так сказать, прервалось, и уже постсоветские правители России как бы считают, что это тоже неприемлемо.
Но да? Он все равно советский человек.
Ну, да, но он уже как бы не советский, он постсоветский. Вот. Но вопрос в другом, что несмотря на то, что гетто нет, анклавов нет, ну, фактически, да, если не считать, конечно, национальное образование там и так далее, то, в принципе, все равно мусульманская община, именно мы говорим о верующих мусульманах, о людях, которые всерьез относятся к своим религиозным обязанностям, убеждениям, они все равно себя ощущают в некоторой степени анклавно, вот так, ну, я бы сказал, маргинально.
В осажденном состоянии.
Ну, не совсем в осажденном.
То есть, тут мы вопрос о чем? Они чувствуют недоброжелательность окружающих?
Они чувствуют, что они как бы немножко посторонние, да, вот на этом празднике жизни, да, вот в данном случае у них это чувствуют и имамы, которые, кстати говоря, вполне лояльны могут быть официально к официальной власти.
А да, что,
это
есть нелояльные?
Я думаю, все наверное, посадили. Были. Наверное, были. Не так давно были сейчас. Вот. А иных уж нет, а те далече. И обычные мусульмане, и, так сказать, условно скажем, активисты, люди, которые там я не знаю, были энтузиастами какой-то общественной. Они все ощущают и осознают, что ну, существует определенное отторжение, оно идет, естественно, от пирамиды нашей власти, да, что касается там, в общем, отношения в обществе, оно очень разнообразное, очень неодинаково, здесь нельзя все, так сказать, ставить там либо полная исламофобия, либо полная, так сказать, доброжелательность, здесь есть все разное, и на самом деле существует еще, конечно, вот такие вот волнообразные движения общественных настроений. Понятно, что в определенный момент, как пример тут приводит, да, Хабиб Нурмагомедов тут на днях опять побил одного какого-то, да,
боже мой,
бразильца, да, вообще даже об этом не думаю. Ну, в общем, в итоге, понимаете, россиянин выиграл для России очередное золото, так сказать, в рукопашном бою. Вот, пожалуйста, как пример, и все знают, что он дагестанец, что он мусульманин, вполне так вот доброжелательно относится. Но, естественно, там, если завтра проигрывает выступавший за Россию дагестанец, например, да, обычно и пишут, дагестанец проиграл.
То есть проигрывает мусульманин, а
да,
выигрывает,
да, проигрывает россиянин. Например, да, мусульманин, выигрывает россиянин. Вот, но это, понимаете, это тоже определенный показатель, согласитесь.
Это расизм в чистом виде.
Ну, он может, да, некоторые это вообще не воспринимают как расизм. Ну, так вот, да, сложилось.
Нет, ну, я в порядке примечаний должен выдать справку. Это расизм, конечно. Вот, но мой вопрос о другом. А вот эти верующие мусульмане, вот мы сегодня уже упомянули отца Александра Меня, в Москве 80% людей просто атеисты, но даже атеисты, может быть, именно атеисты, интересуются Александром Меня, интересуются померанцем. Я думаю, его книгу «Сын человеческий», книги по истории религии больше читают неверующие, а, Владимир Петрович?
Конечно.
Вот. А мусульманин будет интересоваться книгами Александра Ленина? Или это харам?
Нет, это не харам, но, скорее всего, это вне интересов большинства мусульман, вне...
Скажем, то есть потребность узнать православие существует?
Скажем откровенно, нет. Вот в целом, все-таки для мусульман, ну и тех, кто пытается искать пути диалога и определенный, так сказать, разговор вести, может быть, даже со своей, так сказать, точки зрения, например, в смысле призыва к исламу как раз-таки, да, да. Людей, так сказать, не исламского вероисповедания. Вот в целом все-таки рассматривают христианство как общий пласт. То есть, ну, как бы, да, есть, мы знаем, там, тот, кто учился и в школах, и в университетах, что есть разница между католиками и православными, да. И плюс еще протестанты и так далее, но в реальности все-таки христианство рассматривается мусульманином, да, как вот общая такая, ну, скажем так, да, определенной степени противостоящая.
А, то есть как христианин культура. Не разбирается, где шиизм, где суннизм?
Ну, я думаю, в целом, да, да. Поэтому, на самом деле, при всем уважении к Мелину, хотя я больше знаю, да, вот об Михаиле Мелине, да, и знаю немножко для
да
себя
чего один же мы дожили?
Отрицательный момент, будучи губернатором Подмосковья, он...
Он был, по-моему, вице-губернатором. Он
губернатором, вице-губернатором.
Он, при Громове, да, он был вице-губернатором.
Да.
Нет, он был губернатор Ивановской области.
А, Ивановской, да, пардон. Но, тем не менее, вот да, он именно заявлял, что в подмосковной земле, так сказать, незачем быть мечетью и так далее. Ну, вот примерно.
Вы удивитесь, но я эти слова слышал от многих и многих очень демократически настроенных атеистов. И мы об этом будем делать программу
обязательно. Это общее, наверное,
тенденция. Это не от православия.
Здесь, ну, об Александре Мелине, ну, я...
Хорошо, а вот, допустим, ну, допустим... А вот хроники Нарнии Льюиса, ведь это детские сказки, да. На которых не стоит штамп, значит, изготовленный христианством. Хотя они написаны, ну, понятно, там главный персонаж, Лев Арслан, это символ Иисуса. Но их многие читают, совершенно не понимая, что
а
христианский
имя
символ.
Какое?
Арслан.
Арслан.
Да, абсолютно ваше имя.
Тюркское имя.
Ну да, конечно. Царственное достоинство. К таким книгам их не отторгают же.
Ну, нет, наверное, читают. Я не читал. Дети, подростки читают, это я понимаю. Ну, так же, как и... Так, вот я сейчас забыл
Толкин.
Автора. Дюна. Дюна, например.
Дюна?
Да, да.
Там... Это тоже, там есть православные мотивы?
Ну, там есть и исламские мотивы, кстати говоря, да. Там все-таки... Ну, понимаете, это все-таки фэнтези, и здесь как бы действительно... Я вам скажу так, у многих юношей, ну... Я думаю, так, неважно, какого вероисповедания, фэнтези – это фэнтези. У них нет вот такой ассоциации, привязки к тому, что вот они подчеркнут что-то, что им необходимо в этой жизни осмыслить, взять. Да?
То есть некоторая самодостаточность.
Ну, а вот фэнтези – это фэнтези. Мы этим не живем, мы этим развлекаемся.
Дед Мороз – это фэнтези?
Конечно.
Христос тоже.
Ну, если впрямую рассказывают о религиозном основе, у них могут быть другие доводы. Если говорят через некий так сказать, фэнтезийный ряд, мне кажется, они это воспринимают как в чистом виде фэнтези, да, которая ну, не может повлиять на их жизнь. Да. А если речь идет уже о каком-то там призыве, о каком-то объяснении, обсуждении, например, это другой вопрос. Да. Но хочу сказать, что агностицизм в нынешней ситуации для юношества очень даже и характерен. Да? То есть именно вот, мы не верим ни во что, пока не пощупаем, да? Пока не убедимся, пока нас не посадят рядом с тем, о ком вы говорите.
И к исламу это тоже относится?
Увы, и к исламу.
Увы, вы сказали?
Ну да, конечно.
Я понял.
Существует. Но мне думается, что, наверное, вот... Ну, я говорю здесь о, например, приходе в ислам, да, оно во многом связано с двумя там кардинальными причинами. Первая причина – это, наверное, тогда, когда встает вопрос жизни и смерти у человека, либо собственное положение, так сказать, опасное, либо близкого человека. Либо второе – это, скорее, я бы сказал, ситуация, связанная с разочарованием в имеющихся ну, в существующем образе жизни, да, определенных идеалов. Причем это не зависит от того, насколько человек состоятельный, богатый, бедный, там, знатный, безродный, там неважно, да, тут вот важно именно состояние души.
Владимир Анатольевич, тогда в заключение, вот эта жизнь в трехконфессиональной сущности среде, они тоже так вот равнодушны друг к другу, или все-таки интерес проявляется и бывает?
Нет, ни малейшего интереса, конечно, не проявляется. Вообще, я должен сказать, что современный человек интересуется только своей судьбой. И он строит свою биографию, будь то карьера, будь то спасение души. Он заботится о себе, в первую очередь. И он правильно делает, мне кажется. Позаботься о себе, ну, как вам сказать, это, как в походе говорят, помоги себе, этим ты помогаешь всем. То есть у других нет проблем с тобой, если ты о себе заботишься. О своей душе особенно. Ну, и о своей, ну, достаточно нормальной жизни человеческой. Никого не обижаешь. Самое главное, никого не обижать. А что ты там, какие книжки читаешь, на каком языке молитвы произносишь, это не принципиально. Принципиально никого не обижать.
Говорил Владимир Ерохин, наш сегодняшний православный участник. Второй наш сегодняшний участник Рустем Джалил. Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием». Иосиф Бродский сформулировал то, что говорил Владимир Петрович, никого не обижать, не делать ближнему бобо. И надо сказать, что формулировка кажется такой простой, такой понятной. Не делай ближнему бобо. Но каждый, кто действительно думает о себе по-настоящему и глубоко, а не эгоистически, поверхностно, кто не просто эгоцентрик, а человек, роющий внутри себя, добирающийся до себя, знает, что для того, чтобы не делать ближнему бобо, надо и Бога встретить, и христианство узнать, и с буддизмом познакомиться, и с мусульманами поговорить, и любить весь мир, потому что не делать другому зла, любить ближнего как себя и как Бог любит тебя – это колоссальная вселенская космическая работа, а не мещанский аттракцион. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.